Не могу не спросить про вот этого Стаса, ай как просто, про расистский блогер-миллионник. И мне показалось, что он на твоем фоне выглядел прям очень жалко, и его разборы это было курым насмех.
Ему вообще на все плевать, я не вижу в нем никаких принципов, я не вижу в нем никаких желаний в чем-то разбираться. Но его канал, когда он вцепился в меня, был 15 тысяч подписчиков. А когда он снял 10-е видео, он был там уже под 100 тысяч. Он как глыба. Он просто идет туда, куда ему нужно.
В музее войны в Киеве убрали надпись на русском языке «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно». Эта надпись была посвящена погибшим советским воинам, которые защищали Киев и... Как там говорил Владимир Владимирович?
Вы хотите декоммунизации? Ну что же. Нас это вполне устраивает.
Когда я учился в школе, у нас был парень, Вадим Панов, и его очень сильно травили. И в какой-то момент я увидел, что он приходит в школу, и у него шрамы на руках, то есть он занимается самобичеванием. Я подумал, блядь, нахуя ты им помогаешь? То же самое и с Украиной. Тем временем на Первом канале фальсифицируют передовицы французских СМИ. Там берут какие-то СМИ французские и приделывают туда фотошопом фотки Зеленского, якобы, посмотрите, во Франции Зеленского критикуют. Вот, примеры они взяли из оригинальных обложек, все это дело украли и пытаются таким образом оклеветать Зеленского. Ну, я не знаю, с тем же успехом можно было бы попытаться оклеветать Гитлера и с ним сделать такие же обложки. Нахуя? Зеленский это и так, по сути, зло воплоти, потому что он ведет украинский народ на смерть. Тем, что отказывается договариваться, и в 2022 году тоже отказался договариваться, потому что он, как известно...
Я ж не лох.
Но Первый канал, что вы творите? Вам что, истории с распятым мальчиком было мало? Ну да, давайте сделаем еще немного хуйни. Epstein's Sex Empire was KGB Honey Trap. Ух, начинается. Примерно то же самое, что было в свое время с Трампом, когда обвиняли в том, что Трамп полетел в Москву для того, чтобы встретиться с Путиным, и Путин вел его в Honey Trap, да, то есть они постоянно говорят, что у нас советские солдаты воруют унитазы и хотят захватить Макдональдс, а у нас еще есть специальные вот эти вот лебеди, да, как снималось это, у которой еще iCloud-то украли. Ну, помните, Бэткомедиан еще обзор делал, ну, про секс-агентов, которые как бы вот таким вот образом устраивают Honey Trap, хотя Honey Trap это что-то больше из Таиланда. Короче, я вам ставлю жопу, что в течение 10 лет выйдет документальное или художественное кино, которое типа а-ля как документальное, о том, что Эпштейн из-за того, что Путин там упоминается 1000 раз, именно об этом пишут Daily Mail, мол, там имя Путина упоминается 1000 раз, и есть свидетельство, ну, вроде как предположение, что в 2008 году Путин с Эпштейном встречались, кстати, не доказанное, но как бы там ни было. Короче, значит, Путин Эпштейна завербовал, и Эпштейн действовал в интересах КГБ. В течение 10 лет ставлю жопу, выходит фильм, художественное произведение, и там, короче, Путин встречается с Эпштейном, вербует его в КГБ или устраивает ему тоже Honey Trap для того, чтобы Эпштейн потом начал заниматься Honey Trap, потом отправляет Эпштейна на этот остров, покупает ему этот остров, там Эпштейн начинает заманивать всяких голливудских знаменитостей, они к нему приезжают, и Эпштейн такой, да, бля, детка, погнали, бля, ебет их там, или они там и занимаются, поедают людей, там на самом деле есть ужасные какие-то фотографии, и после этого Путин такой, все, теперь я контролирую этих, прилетел к нему Илон Маск, он там какой-то компромат на Илона Маска получил, теперь Путин через Эпштейна контролирует всю голливудскую элиту, а потом святой президент Дональд Трамп пришел, все это разоблачил, все это показал, и Эпштейна, опять же, в тюрьме убил Путин, потому что руки КГБ очень длинные.
Тук-тук.
Кто там?
КГБ.
Какой
вопросы тут задаем мы?
Я знаю, вы знаете, все знают, что за любым преступлением на этой планете в любом случае виднеется рука Кремля и лично Владимира Владимировича Путина, человека при жизни ставшего богом. Прогрев Гоев от Daily Mail на очередную сенсацию начинается, будем ждать. Мы пропустили очередной съезд либеральной оппозиции, и это, безусловно, очень важно. Ходорковский набрал для себя вот лучший отряд. Лучший я видел только во второй части отряда самоубийц, который от Джеймса Ганна. Короче, во-первых, как они собираются бороться с Путиным? Ну, Любовь Соболь создала чат для этого в Телеграме.
Мы знаем, что европейцы завели чат по поводу вопросов Гренландии и Трампа. Я говорю, у вас такой-то чат есть уже? Вы уже вместе все что-то обсуждаете? И вот что нам не ответило.
Сейчас у нас не создан. Как раз Орлов предложил такой чат создать. Назначить какого-то администратора этого чата. Ну, сейчас будем это обсуждать.
А издание «Сота» решил взять интервью у Карамурзы, потому что не смеет задавать вопросы по поводу доходов. Кто вы такие, чтобы об этом спрашивать либеральную оппозицию? Мы зарабатываем тут на ненависти к России, но не хотим это афишировать.
А вы откуда, простите?
«Сота».
А, так вы оба «Сота», господи, вы бы сказали сразу.
Да, я напоминаю, ведь «Сота».
«Сота» — мусорская контора.
И даже в России все подхватили этот мем.
Например, самое мусорское издание «Сота»
сота. А тут решили поговорить с бывшей панкушкой из Pussy Riot. Когда ее сота решила спросить, чем она зарабатывает, она ответила:
я прям не достигла, конечно, статуса порнозвезды еще, но работает. В смысле, я считаю, что секс работа — это такая же работа, как и любая другая.
Ну, да, иногда ваши жопы не сильно отличаются от шахты где-нибудь под Актюбинском, куда приходится нырять.
И я горжусь собой и своим независимым источником дохода. Мне кажется, это здорово.
И это классно. Я считаю, те, кому не нравится работать, должны ехать и заниматься сексом за деньги на камеру. Это правильно, это классно.
Такая вот оппозиция, друзья. Другой оппозиции у меня для вас нет. Ларисе Долиной приходится снимать квартиру после того, как она проиграла суд. Ну, речь идет о деле Долиной с Полиной Лурье. И представьте себе, вот мы не верили в USAID. USAID оказался правдой. Все либерахи, которые смеялись, когда российская пропаганда обвиняла их в том, что их спонсирует Запад, в итоге сейчас, поджав хвосты, съебались, и все, о чем брала российская пропаганда, оказалось правдой. Остров Эпштейна. Никто в это не верил, но вот у нас есть фотографии, где они то ли из гроба с мертвым человеком, то ли это просто актеры, поедают какую-то херню. И Долины, когда она сказала, что ее на квартиру обманул Том Холланд, никто не поверил. А что, если сейчас Долина не пришла на суд с Лурье, потому что она сейчас в поисках Тома Холланда, она пытается его похитить и привезет его в Россию, чтобы Том Холланд подтвердил, что действительно обманул Долину, и сделка незаконная. Потому что все устали от того, что конспирология оказывается правдой. И что-то, знаете, вот новый Человек-паук, бренд New Day, как будто бы Холланд говорит, что хочет сначала все начать, и персонажи сильно изменили. Что, если Том Холланд действительно был на острове Эпштейна и потом кинул Долину на квартиру? Я понимаю, это звучит как бред, но просто задумайтесь, что если это правда? Все вообще, о чем нам врали, окажется правдой. Переписка 2007 года между Биллом Гейтсом и Джеффри Эпштейном. Там обсуждалась идея симуляции какой-либо пандемии ужасной за 3 года до пандемии коронавируса и возможность под эту пандемию изменить всю структуру системы здравоохранения. И знаете, мне теперь это не кажется таким абсурдом. У нас есть факты того, что США пытались замолчать биолаборатории, которые находились у них в Ухане, и как раз-таки замолчать те исследования, которые там проводились. И есть предположения, основанные на немалом количестве фактов, что коронавирус, возможно, это дело рук американцев, вышедшее из-под контроля, но все же. Хотя, учитывая, что это Билл Гейтс, логичнее было предположить, что он просто хотел всех заразить венерическими заболеваниями. В этом он, говорят, мастак.
Чертовски хорош.
Шутки шутками, а единственное заболевание, передающееся половым путем, от которого нет лечения, это сама жизнь. Хотя я что-то слышал про вазектомию. Некоторым стоило бы ее сделать. Трамп потребовал немедленно посадить Обаму в тюрьму из-за России. Дело в том, что в свое время Трампа очень оклеветали сильно демократы, мол, он пешка России, личный посланник, ставленник Путина, его марионетка, и рассказывали про всякий вот этот вот Рашегейт. Помните, об этом Netflix снимал документальное кино, и много пиздежа было вылито на Трампа, но теперь он вернулся к власти, и папочка хочет немножечко отомстить. С другой стороны, Трамп — это настоящий американец, а при настоящем американце в тюрьме должны сидеть вообще все черные.
5-й батальон, поднимите руки. Вы будете наиважнейшей первой волной атаки под названием «Операция «Живой щит». Минуточку.
Ни капли сочувствия, Обама, это тебе за говно в наших подъездах. Хотя вряд ли у него что-то получится, ведь США — это не Южная Корея, и там сажать президентов не принято. Это в Южной Корее, без всяких чеболей из президентского дворца, сразу, бля, на нары. Ребят, у вас какая первая камера была? У меня Альфа 6300, а у меня СИЗО, блядь. President Putin calls out Western. Ну, короче, в западном твиттере сейчас идет очень большой прикол, потому что начали вспоминать высказывания Путина. Путин уже практически приравнен к богу абсолютно везде. И там начали вспоминать высказывания Путина, когда он в интервью там 2008 или 2009 года говорил: западные элиты привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью.
Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается.
Понятное дело, что Путин это говорил метафорически, да, о тех убийствах, о тех захватнических войнах, которые западный мир вел постоянно на протяжении всей своей сумасшедшей кровавой истории. Но теперь его слова воспринимаются буквально, и он, как Жириновский, постепенно становится пророком.
Зря вы хрюкаете.
В честь победы в Сталинградской битве указатели на въездах в город заменили на исторический Сталинград. Зачем этой хуйней заниматься? Может быть, пора уже просто переименовать Волгоград в Сталинград, Петербург в Ленинград и вернуть все как было, бля, мы один хуй идем туда, обратно, и слава богу. Украина запросила у Евросоюза беспрецедентную помощь. Украина просит у ЕС 1,5 триллиона долларов. Я напоминаю, Украина за 2 года СВО получила, за те 2 года СВО в начале, получила больше, чем Израиль за 70 лет военной поддержки. Ну-ка давайте-ка скажите нам, что Россия там воюет не со всем Объединенным Западом, а с маленькой незалежной, которая вот вся такая вот бедная и несчастная. Нет нахуй, они получили столько денег, что просто жопой жуй. Больше, чем Афганистан. Это в 5 раз или в 3 раза превышает ленд-лиз, который был выдан Советскому Союзу для сражения со всей Объединенной Европой. Но Украине все мало, они хотят еще денег и хотят, чтобы Евросоюз за все платил. Чтобы понимали, это примерно 1/3 годового бюджета Китая. То, что хватает 500 миллионам китайцев из 1,5 миллиардов, 20 миллионов украинцев может показаться недостаточным. При том, что бюджет Евросоюза на весь 2026 год составляет 192 миллиарда евро, бюджет всего Евросоюза. А эти захотели в 7 раз больше. Ну, просто пиздец. Даже не в 7 раз, у этих 200, а у этих 1,5 триллиона. А, нет, да, в 7 раз, нихуя я посчитал. Ну, практически в 7. Кая Калас.
Есть мнение, что международный порядок, основанный на правилах, всегда был иллюзией. На деле это был закон джунглей, где тот, у кого больше силы, берет все, что захочет.
Надо же, они начинают о чем-то догадываться, мог бы сказать я, но нет, все они прекрасно понимали, понимали еще с самого 91-го года. Просто, когда разъебываешь ты, это заебись. А когда разъебывать уже начинают тебя, а Трамп сейчас очень жестко пытается опрокинуть Европу просто через хуй. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. И сказать, что, ребятки, мы получили от вас по плану Маршалла все, что хотели, мы использовали вас для того, чтобы ослабить Россию, а теперь с Россией мы создадим новый Совет мира, а ваши ООН и Евросоюз пойдут нахуй, тем более, что, помните, Британия-то из Евросоюза вышла, тот самый Брекзит. Поэтому вы давайте-ка дальше сами по себе, потому что вы от нас в полной технологической зависимости. Вот только что делать, ведь Эстон Кая Калас, которая читает много умных книг.
У меня довольно длинный список книг для чтения, я не говорю вам, что читаю сейчас. Но там тоже есть книги по истории разных регионов. Так что к концу работы над этим проектом я стану очень эрудированной.
По сути, последовательница политики Пилсудского, который пытался расчленить СССР. Кстати, после того, как Эстония вступила в НАТО, там был создан специальный центр киберборьбы с Россией, то есть центр киберборьбы НАТО. И, по сути, немалое количество хакеров, которые атакуют как раз-таки российские всякие информационные системы, они как раз-таки восседают в Эстонии. Это часть плана НАТО по ослаблению России. Так что Пилсудский хоть и умер, но дело его живет, и Кая Калас продолжает, и по сути Эстония становится в 2026 тем же самым, чем Эстония стала в 1939. Там был, кстати, даже секретный протокол, подписанный с Гитлером, все постоянно вспоминают там про пакт Молотова-Риббентропа. Так вот, у Эстонии был свой договор, согласно которому они должны были вообще любые свои действия согласовывать с Адольфом. Ну, творческая интеллигенция, она такая. Кая Калас, как вы относитесь к России?
Россия начала сотни войн, пока которым захватывала территории.
Но погодите, ведь в этих войнах как раз-таки противопоставление и освобождение вас от Гитлера.
Я не комментирую дела австрийских художников, я политик, а не искусствовед.
Электронные письма влиятельного пи***ла Джеффри Эпштейна содержат многочисленные оскорбления в адрес Гоев. Там было забавное письмо, где он рассказывал, как сидел за столом, и все шутили, что миром правят евреи, и он сказал, кто, например, и они сказали, ну, например, ты, Джеффри. А еще он считал, что евреи превосходят всех остальных, и в чем он не прав, и ко всем Гоям относился с пренебрежением. Ну, по сути, такое есть во всех странах, и в Японии, например, это гайдзины, у нас говорят вырусь. Так что такой шовинизм, он присущ абсолютно всем народам и странам. Вопрос в том, чтобы этот шовинизм не превышал какие-то допустимые пределы. Хотя шовинизм в любых, даже маленьких количествах, это плохо. Ну и по сути, во всех своих письмах он писал только одно.
Гоев греть нужно каждый день. Гоев греть, даже если лень.
Но, как бы Эпштейна можно много в чем обвинять, но благодаря теории относительности у нас до сих пор есть много полезных изобретений. Так что, по сути... Смертная казнь для террористов и педофилов в России должна быть восстановлена. Это заявление Сергея Миронова. И я очень уважаю Сергея Миронова. Он сделал много полезного для России. Например... Короче, ладно, в общем, смерть для педофилов, это с точки зрения Сергея Миронова нормально, но при этом я нашел его высказывание, которое датировано годом назад. И тут он говорит... У меня в голове не укладывается, как такие законы, которые разрешают умерщвление бездомных животных в регионах России, можно было принять. То есть, получается, насиловать детей за это надо убивать, а вот за убийство детей, которым периодически страдают бездомные животные, это доказанный факт, роликов огромное количество, понимаете, почему я на YouTube этого показывать не буду. А вот убивать животных за убийство детей нельзя. Изнасиловать – это преступление, за которое нужно убить. За убийство, ну, как бы это животные, вы сами виноваты. Понятно. Сразу вспоминается, как в 2020 году после поправок в Конституцию он предлагал досрочный выбор, потому что, ну как у нас Конституция изменилась, надо, значит, бабки выделить и все это быстренько оприходовать. А потом в 2022 году предложил отменить выборы, потому что, ну, СВО идет, зачем нам выборы? Про его борьбу с Мизулиной и остальными серийными доносчиками, при том, что Миронов сам очень часто пишет доносы, я даже говорить не буду. Мы ждем реакции Америки на российские удары. Перемирие, как вы знаете, закончилось по ролику, который у меня вышел позавчера, и там я все это дело разложил, почему это было выгодно и Украине, и России. И вот перемирие закончилось, Россия возобновила удары по Украине, и Зеленский сделал заявление.
Это было предложение США остановить удары по энергетике во время дипломатии и суровой зимней погоды. Президент США сделал запрос лично. Россия ответила рекордным количеством баллистических ракет.
Короче, все, как я и предсказывал. Я уже настолько в этой политике преисполнился, во всяком случае, в украинской. Суть украинской политики в том, что вы нам все должны, а мы вам нихуя. Короче, я сразу понял, что Зеленский собирается после окончания перемирия 1 февраля сказать, что посмотрите, Россия по нам бьет, Трамп, они тебя не уважают, это русские, с ними бесполезно договариваться. При этом на это высказывание Зеленского Трампу начали задавать вопросы, и он ответил, нет, перемирие было до 1 февраля. Мы поговорили с Путиным, и Путин свое слово сдержал. Почему? Потому что это, бля, Путин, он всегда держит свое слово. Перемирие продолжалось с воскресенья по воскресенье. Путин сдержал свое слово. Перемирие закончилось, и Путин нанес сильный удар. Одна неделя — это уже много. Мы радуемся любому перемирию. Так что Зеленский может хрипеть сколько угодно. Это не отменяет того факта, что Путин исполнил все договоренности. И чтобы понимали, я вспоминаю 2022 год, когда Зеленский поехал на линию фронта, чем потом Юрий Дудь в интервью очень гордился.
Почему Зеленский с начала войны часто бывает на фронте? Он был в Херсоне, хотя через Днепр...
В Бахмуте был, наверное,
через, да? Через Днепр стояли российские войска, а он только что был в Бахмуте.
А потом бывший премьер Израиля рассказал, что на самом деле Путин просто пообещал не убивать Зеленского, и поэтому Зеленский туда поехал. Причем с Путиным, ну, достаточно даже джентльменского соглашения. Вообще в политике многие критикуют, мол, как так, там, Горбачев поверил вот в это джентльменское соглашение, оказался тупым. Но я считаю, что стоит прочитать вот эту замечательную книгу, которая называется «Спровоцировано», там эта хронология очень хорошо описано. И на самом деле джентльменское соглашение это нормально. Оно было и в США, что ни один президент не идет больше двух сроков. А после того, как Франклин Рузвельт нарушил это соглашение, после Второй мировой войны, то это уже закрепили законодательно, что в США президент не имеет права избираться больше двух сроков подряд. В случае с Путиным и с российской стороной мы постоянно соблюдали джентльменские соглашения, но в отношении нас эти соглашения не исполнялись, и поэтому приходилось как-то действовать. Но в случае с Путиным любая хуйня, о котором ты с ВВП договорился, она будет исполнена 100%. Это человек, который не нарушает свое слово.
Вот такой вот я настоящий злодей.
В случае же с Зеленским, как только Украина обещает, что будет какое-то перемирие, и они не будут бить по российским городам, я слышу только большее количество военных тревог. Украина по-прежнему считает, что им все должны. Блять, воевать с нами зимой нельзя, потому что холодно. Бля, по энергоструктуре не бей, у нас электричества нет. Короче, русские, не стреляй, мы сейчас перевооружимся, а тогда повоюем. И еще. Я утверждаю, у меня нет никаких фактов, но я вот почему-то уверен, что перемирие было объявлено до 1 февраля, все соблюдалось, 1 февраля должны были пройти переговоры, Зеленский эти переговоры сорвал, пытаясь выставить, что Путин, блядь, обещал ему до 4-го, до 5-го перемирия. Но вот пытался вот так вот в очередной раз сказать, что, блядь, русские не соблюдают условия договоренности, какие переговоры, пытался надавить на Трампа, но Трамп сказал, нет, нихуя, вы будете договариваться, я не буду участвовать в этом давлении на Путина, как на том видеоролике, который слил Макрон.
И, конечно, я думаю, нам нужно оказать сильное давление на Россию. Если они не поддерживают, если они не хотят поддерживать прекращение огня, нам нужно ввести против них санкции.
Зеленский еще не осознал, в какой жопе он оказался. Но ничего, осознание придет постепенно. Китай с 2027 года запретит автомобили со скрытыми дверными ручками. У меня лишечка, как вы знаете, я взял кредит до подорожания, потому что я знал, что машины подорожают, и взял себе лишечку девятую. Кредит за нее выплачивать не обломно, учитывая, как она подорожала, на миллион практически с того момента, как я ее брал. И у меня тоже скрытые дверные ручки. Если честно, эта хуйня бесит, это жутко неудобно. А тут еще и оказалось, эту моду изначально придумал Илон Маск, тут еще оказалось, что много людей умирают, попадая в аварии, они не могут выбраться, потому что электрический мотор этих ручек почему-то перестают работать. И механические ручки, да, когда вот у тебя есть возможность выйти, и кто-то может тебе подойти вот это вот вытащить, оно на самом деле необходимо. Принуждение к установке мессенджера Макс признали незаконным. Это произошло только в Вологде, в которой и памятник Сталину, и сухой закон. В общем, есть много всего интересного. И в Вологде прокуратура стала на сторону обычных потребителей, которые сказали, блять, это вот ненормально, что нас в школе заставляют переходить на Макс. Я это полностью поддерживаю, я считаю это адекватным. И подождите, моя позиция не за Макс, моя позиция не против Макса. Есть один факт. Нам нужен национальный мессенджер, с этим ничего не сделаешь, потому что теракты и вербовки террористов, они показывают, что если мы не контролируем все это дело, потом начинается пиздец. Поверьте, Макс у нас в стране есть, как и все остальное, да, на что нас принудительно пересаживают, делают абсолютно по-уебански, но все-таки пересаживают только потому, что не могут контролировать телеграммы, ватсапы и все остальные места, где вербуют террористов. Огромное количество детей сидит. Сейчас, блядь, сидит за поджоги релейных шкафов и прочую хуйню просто огромное количество детей, и это неадекватно. Я об этом поговорю еще более подробно, потому что хочу с вами обсудить одну работу журналиста из ВГТРК, да, Андрей Медведева, которая вышла, и я ее посмотрел, мне есть там что сказать. Опять же, да, я считаю, проблема не в мессенджере Макс. Я не буду хуесосить его создателей. Не потому, что я там с ними знаком или знаком, нет, никаких связей у меня нет. Но прикол в том, что мессенджер Макс — это следствие абсолютно проебанной провальной политики во ВКонтакте, проебанной провальной политики по части создания импортозамещенных аналогов, и это полнейший пиздец. Потому что наша власть готовилась, она выделяла деньги, но все эти деньги пошли на какую-то хуйню, и что самое ужасное, за это никто не сел, за это никто не отвечает. У нас полная страна таких вот чубайсов маленького масштаба, которые перерегистрировали просто одни ИП-шечки на другие ИП-шечки и ООшечки, и будут получать у государства деньги на продвижение ВК-видео, на продвижение всяких других продуктов, и будут эти деньги, по сути, просто пиздить. То есть в этом проблема, то, что вовремя этого не произошло и вовремя импорта не заместили.
Да чубайсятились!
Все остальные мессенджеры, ну, пока есть вот эта вот проблема с террористами и терактами и всем остальным, и пока Марк Цукерберг, WhatsApp, Meta и вся остальная хуйня по типу твиттеров и этих ваших иксов не идут на попятную, это является проблемой. Поэтому с помощью Макса импорта замещают. Поэтому связка Макса с госуслугами, связка Макса со всякими остальными вещами, ничего против этого не имею, делайте мне похуй. У меня есть канал в Максе, если хотите, подпишитесь, там меня хотя бы не удалят, ну или то, что меня удалят, вероятность там поменьше, но это нормальный типа мессенджер, хуй бы с ним. Особенно после блокировки Телеграма звонить удобнее по Максу, даже несмотря на то, что я пользуюсь трехбуквенным приложением для того, чтобы пользоваться телегой. Вопрос в другом. В том, что некоторые занимаются полной хуйней, и, например, там одному студенту, да, я рассказывал, 3 месяца назад была новость, что парню просто сказали, мы у тебя не будем, блядь, экзамены принимать, если ты не установишь Макса и в нем нам что-то не скинешь. Просто есть вот эти вот, ненавижу это словосочетание, но все-таки перегибы на местах, когда долбоебы пытаются выслужиться и потом отчитаться, бля, мы стольких пересадили. Ну, в общем, в Вологде нашлись граждане, да, почему именно граждане, потому что воспользовались гражданскими правами, пошли и засудили учителей долбоебов, которые занимались полной хуйней. И одно дело, там, какие-то вещи там по школе поэтому решать в Максе, да, это можно. Вы сами можете диктовать, где мы создаем чат. Но заставлять регистрироваться нельзя. Прикол в том, чтобы сделать это настолько удобным, да, чтобы люди пользовались только Максом. Ну или сделать телегу настолько неудобной, чтобы люди ей не пользовались. Зеленский изменит подход к переговорам после удара России. Изменит подход как? Вместо рта подставит свою жопу? Цитата просто фантастическая.
Российская армия воспользовалась американским предложением приостановить удары, чтобы накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года.
Вот те на зрада, откуда не ждали. Оказывается, перемирие. Может быть, на самом деле, я думаю, надо уже перефразировать и переписать реальность, блядь, твои долбоебы схавают, да, в трецах, которые сидят. И рассказать им, что на самом деле Путин умолял Трампа об этом перемирии, и Трамп вас предал. Есть вот, ну, необучаемые просто долбоебы. Мне здесь больше сказать нечего. Подавляющее большинство украинцев требует больше ударов по территории России. Да, Киевский международный институт социологии. Может быть, освободите еще Бориса Кагарлицкого, чтобы со своим институтом социологии он провел правильные опросы, как это делал еще в свое время на деньги Ходорковского Леонид Волков, что я доказал в своем Черновики обзора на Навального, блядь, действительно важная хуйня, прям вот без этого никак. Еще раз, достоверность таких опросов равна примерно нулю. И задайте себе один вопрос. Если бы вот этот Киевский социологический институт провел опрос и внезапно оказалось, что 90% людей за сдачу Украины, как вы думаете, они бы опубликовали эти данные? Как вы думаете, они бы об этом рассказали? Вот те на. Россия не будет направлять США демарши об их ответе по ДСНВ, заявил Рябков. Если вдруг у вас есть вопрос, что такое дальнобойные стратегические наступательные вооружения, почему договор по ним очень важен, то я могу только отослать вас к своему документальному фильму «Право сильного». Но это если вы хотите более подробно разобраться в ситуации, но по факту, друзья, это пиздец. Жду, пока бюллетень ученых-атомщиков переведет ядерные стрелки еще на 30 секунд ближе к постапокалипсису. Потому что, ну, честно говоря, это пиздец. Вы знаете, я критикую Россию, когда она не права. Я постоянно хуячу нашу внутреннюю политику, потому что там пиздец происходит полнейший, да. Один только закон, про принятие которого я постоянно говорю, а именно обязательное декларирование доходов для чиновников, чтобы нам было проще уличать их в коррупции. Или то, что у нас богатые не платят налоги с дивидендов, хотя, опять же, здесь я тоже оказался не совсем прав. Конечно, я за прогрессивную шкалу налогообложения. Я оговорюсь, пока Олег Комолов в очередной раз не начал выдавать про меня хуйню.
Стас больше всего боится прогрессивной шкалы подоходного налога, высокий налог на сверхбогатых людей, потому что, в первую очередь, он и пострадает.
Да, Олег, а все мои предыдущие высказывания ты не смотри, ведь оклеветать человека намного проще.
Прогрессивный налог сейчас сделали. Я считаю, что богатые должны платить.
Ну да ладно, я всегда последовательно выступал за прогрессивную шкалу налогообложения, но она максимально ебано у нас сделана. В этом плане в Европе намного лучше, уж простите меня. Но в том, что касается внешней нашей политики, бля, мы такие мальчики-зайчики, российская власть самая терпеливая, блядь, власть в мире. Какого-нибудь хоть чуть-чуть более вот такого вот неадекватного человека ставишь, ну, ставишь какого-нибудь Зеленского там на место Путина, пизда, война бы с Америкой была через полгода.
Я с большим удовольствием...
Я просто напоминаю, что у нас был договор по ПРО, который мы подписали с США в 1972 году. То есть мы не используем определенные типы вооружений, и мы их утилизируем. США что сделали? Взяли и вышли из этого договора в одностороннем порядке в 2002 году. Такие, да идите вы нахуй, русские, мы соблюдать его не будем. И Трамп во время еще первого своего срока начал все это дело еще и по дальним вот этим вот вооружениям саботировать. Они, короче, взяли и, как нам потом в МИДе рассказывали, они просто переоборудовали свои ракеты, чтобы они вроде как и не числились вот этими вот дальними, но при этом по факту дальними были. Некоторые ракеты, они вообще попытались таким крючкотворством заняться, и они их списали как якобы учебные. Не-не-не, это не боевое оружие, оно у нас для учебных целей используется, но ебануть по вам, если что, может. Кроме того, мне вспоминается 2018 год и ядерная политика США, где они сказали, теперь, раньше у нас было доктрины нашей ядерной предусмотрено, что ядеркой мы можем отвечать только на ядерке, но теперь мы можем отвечать ядерным оружием даже на обычной атаке. И хотите еще прикол? США закрепили там, что могут ответить ядеркой на кибератаку. Серьезно. И они это делают на протяжении всей своей истории. Например, был ОСВ-2, который американцы просто во время Картера, правления Картера, перестали исполнять в одностороннем порядке. Знаете, что они сказали? Началась война в Афганистане, совки там лютуют. Мы такие, подождите, войну в Афганистане начали вы, мы туда заходим для того, чтобы сместить тот нелегитимный террористический режим, который вы туда поставили. Помните, да, эти кадры, которые я в своем донбасском дневнике показывал, когда туда Збигнев Бжезинский, главный русофоб, блядь, госдепа США, приезжал и говорил, это ваша земля, боритесь за это. Так вот, совки ввели туда свои войска, чтобы всех утихомирить, и США такие, вы туда войска ввели? Но мы выходим из договора. Нарушение соглашения между Рузвельтом и Литвиновым. Примеров огромное количество и множество. Поэтому США просто саботируют все это. Зачем это Трампу? Ну, если мы с вами залезем, то окажется, что недавно Трамп вложился в большое количество всяких предприятий. Конечно же, через сына, родственников и друзей. Да, я напоминаю, что Дональд Трамп-младший является владельцем инвестиционного фонда 1789 Capital. И этот фонд получает крупные контракты от Пентагона и от всех остальных компаний. Что это значит? А это значит, что с ядерных испытаний, гонки вооружений и инфляции, в особенности ядерных, которые стоят огромные деньги, заработает прежде всего Трамп и его семья и все, кто к нему приближен. Откуда я знаю, что это будет стоить дорого? Да потому что мне вспоминается предыдущая программа Обамы, которая обошлась американским налогоплательщикам в 1,2 триллиона долларов. Это так называемая ядерная сделка с дьяволом еще при Обаме. Так что выводы, я думаю, делайте сами. Пизда нам.
Освобожденные украинские моряки с танкера «Маринера» отказались ехать на родину. Но это «Маринера», который захватили, сказали, что это российский танкер, но мы начали резонный вопрос задавать, а как это так, там двое всего русских, а 14 людей украинские. Я разбирал эту ситуацию более подробно, но вообще украинские моряки с российского танкера, захваченного США, это прям-таки анекдот. Мы вас освобождаем, ближайшим рейсом можете отправиться на родину. В Украину? А можно лучше в тюрьму? Так это она и есть. Bosch уволит 20 тысяч работников в Германии из-за падения прибыли вдвое. Ну, не вписались в рыночек, что поделать. Мне вот только интересно, уволят преимущественно ганцев или все-таки мухаммедов? Боец ММА Денис Тюлюлин сделал замечание фанатам в Узбекистане за неуважение к гимну РФ. Там играл гимн России, и они не встали, когда он играл. И у меня вопрос. Я единственный, кто как бы оказывается быдлой, ну, поганой, и не встает во время исполнения гимна другой страны. Я встаю только во время исполнения российского гимна, и то только если меня в этот момент кто-то видит. Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра Долина Менделеева. Я впервые слышу про двойные фамилии, ведь не Долина Менделеева имелась в виду, а Долина Менделеева. Я считаю, что это только потому, что это талантливые дети талантливых родителей. Вы хотя бы посмотрите, с какой любовью ее муж, бывший муж Алексей Столяров, описывает Ким Чен Ына.
Что я знаю про Северную Корею? Что это самое закрытое, и во всех боевиках, когда какой-то конфликт происходит, всегда ждут серьезные какого-то конфликта или серьезную ситуацию про Северную Корею. Куча, огромное количество новостей про Северную Корею, про то, что там президент Ким Чен Ын постоянно тестирует различного характера боеголовки, они там межконтинентальные, все остальное.
Бля, ну это же просто великолепно. Это вот просто скажи, опиши за одну минуту, что ты знаешь о Северной Корее. Ну, я вижу как бы фильмы, и когда что-то происходит, ну, Северная Корея и Ким Чен Ын, боеголовки, просто великолепно. Я бы еще, знаете, я бы еще упомянул, во-первых, вот этот ролик очень крутой, да, когда Ким Чен Ын в кожаной, бля, просто как же он прекрасен. И я бы еще упомянул то, что недавно в баню пришел, но был там в пуховике, и это очень тоже мило выглядело. А во всем остальном полностью одобряю, талантливые дети талантливых родителей, они лучше нас. Если вы не готовы с этим смириться, то вы просто пока не готовы признать суровой правды. Рекомендую вам начать с чтения книг «Богатый Пеппа, бедный Пеппа».
Вау, вот это фашин, надо говорить правильно, Пеппа.
Прочитать 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови, ну и, конечно же, Роберта Сапольски. Просто, может быть, тогда у вас что-то в голове станет на место, и вы перестанете быть такими завистливыми ублюдками. В Ленобласти ликвидировали узел связи украинских мошенников.
Полиция!
Фамилия, имя, отчество.
Ну, тут замазано.
Вот это твой телефон. Голову подними.
Сотрудника полиции сегодня за что были задержаны?
За работу с инбоксами.
Поясните поподробнее, в чем заключалась работа?
Меняла симки.
Бля, ну она причем, она сидит просто на позитиве.
Сколько получали за свою деятельность?
12 тысяч в день.
То есть вы осознаете, что вы принимали участие в мошенничестве?
Да.
Раскаиваетесь?
Да.
Ну, девчонка точно не раскаивается, она раскаивается, она на позитиве, да и парень тоже, блядь, не раскаивается, потому что они, на самом деле, абсолютно правы в этой ситуации. В очередной раз ценных IT-специалистов, невероятную IT-компанию, да, частную, которая просто не хотела платить налоги Путину, прессанули в жестком тоталитарном Мордоре. Честнейшие люди, вот им бы власть дайте, они бы как Бондаренко бы вам навели сразу же порядок, и все бы у них было хорошо. Но по факту смотрю на таких людей, блядь, вот ну ни капли раскаяния, и, наверное, здесь пора подвести к новости, которую тоже хотел осветить, а точнее порекомендовать вам кое-что посмотреть, потому что, ну, сказать, что я охуел, это ничего не сказать. ВГТРК выпустили документальный фильм под названием «Предательство». Я обратил на него внимание прежде всего потому, что я, ну, задумал идею такого же фильма, я хотел снять такой же материал, но мне не хватило связи, да, то есть меня не получилось как-то договориться, чтобы меня пустили в тюрьму, и со всеми этими диверсантами и террористами я бы смог поснимать интервью, потому что мне вот просто интересно было бы задать им некоторые вопросы. И, в принципе, вот то, что я еще 2 года назад задумал, то, что было в моем представлении, выпустил журналист ВГТРК Андрей Медведев, сделал на высочайшем уровне. И продакшн отличный, и съемка, и вообще все именно такое должна быть российская точка зрения, именно так она и должна быть представлена. Но самое главное, у него появилась возможность пообщаться с Дарьей Треповой.
В любом случае, это было сделано
моими руками.
И в фильме этого не упоминается, но это важнейший момент. Дело в том, что Максим, да, то есть Владлен Татарский, Владлен — это же псевдоним, он был очень близким другом вот как раз-таки с Андреем Медведевым. И что Андрей чувствовал в тот момент, когда сидел и общался с Дарьей Треповой, ну, мне кажется, это просто не описать. Интересно было бы, если бы он об этом рассказал.
Что вас заставило примкнуть к оппозиционному движению?
Не могу ответить вопрос, просто, ну, я так чувствовала.
Фильм прекрасный, я посмотрел на этих людей, они абсолютно ни в чем не раскаиваются, и вы можете, посмотрев интервью, сделать выводы, да, как люди относятся, вот, почему вот постоянно говорят про эти социальные сети, потому что там люди, ну, натурально зомбированы, что Россия говно, а ты был хоть раз где-то, кроме России? Нет, не был. Просто хочу вот уехать.
Мы загуглили, что максимум 7 лет. Максимум 7 лет.
Рассчитывали, что если поймают, то сядем, ну, на 3 года, ну, максимум на 4. Но, в принципе, это не критично.
Но самый пиздец, блядь, вот просто малейшая жалость у меня пропала даже не в тот момент, когда я увидел, что они не раскаиваются. Они реально, они не раскаиваются. Они считают, что они были во всем правы.
Ну, тогда мы поняли, что по-любому поймают. По-любому сядем.
Но самый пиздец, это то, что чуваки додумались не просто не заработать с Украины денег за свои теракты, а пойти взять кредит, блядь, для того, чтобы купить всю эту там горючую смесь и все остальное для изготовления взрывчатки.
Если вам денег не хватает, возьмите микрозаймы. Они взяли микрозаймы.
И мы пошли, купили бензин.
Это, бля, это просто фантастические дебилы, сука. Это просто фантастические дебилы. Взять кредит на теракт. Это же буквально как вот та фраза про Лизбет Саландер.
С ней лучше, чем со шлюхой. Можно расплачиваться ее же деньгами.
Самые ужасные сцены — это вот это вот безжизненное лицо Треповой. И когда у нее Медведев берет интервью, мне вспоминается сразу же интервью с Навальной. Но не с Юлией Навальной, а интервью с однофамильцей, которая из Донбасса вообще была и подложила взрывчатку, хотела взорвать здание администрации. И ей задают вопрос, типа, бля, нахуя ты это сделала? Там же люди бы умерли. А она отвечает.
Ты осознавала, что вот этого действия твоего могут погибнуть люди?
Да, осознавала.
И тебя ничего не останавливало?
Ну, у меня с эмпатией проблемы.
Эмпатии у нее нет. Ну и то же самое Дарья Трепова, тоже как будто человек без эмпатии. И я вот смотрю, как будто бы всех этих либералов с их жаждой убийства постоянно, да, с их радостью от чужой боли, у них как будто бы реально вот нет эмпатии. И вот человек, который родился, у него как-то вот эмпатия не выработалась почему-то, не знаю почему, может быть, это даже болезнь какая-то, он вот и становится чаще всего либералом. Либо тупой, либо безэмпатичный. Ну, по сути, вот такие вот, знаете, роботы, математики. Именно поэтому они и становятся адептами капитализма, потому что капитал, он всегда принимает только прибыль, да, то есть там важна эффективность, ну, как вот этот, вот помните, мамкин рационалист Майкл Наки.
Я воспринимаю все с точки зрения эффективности.
И именно поэтому в их представлении, ну, нет предела допустимой самообороне, даже если тебе просто показалось.
Я говорю, что если даже меня водой обольют где-нибудь в ресторане, я имею право пристрелить человека, ну, по моим моральным ощущениям, а не по закону, вот.
И это ведь просто ужасно, это полнейший пиздец, и самый вот момент, в который я реально чуть слезу не пустил, это родители вот этих малолетних дебилов, их задерживают, и сотрудники органов говорят, мы, ребята, отправим очень-очень надолго в тюрьму. И родители, я прям вот этот вот голос, прям вот, ну, насколько им больно, я как будто бы сам чувствую. И, ну, конечно, полнейший пиздец, это абсолютно ужасно, фильм, большая работа, очень-очень серьезная, я вам всем рекомендую посмотреть. Но знаете, что самое пугающее в этом фильме? Вот самое пугающее, то, что я ставлю себя на место этих ребят, и, как вы знаете, я далеко не самый умный человек, не 7 пядей во лбу, и я просто думаю, блядь, а вот было бы мне 14 лет. Но я в 14 лет был очень там богобоязненным и прочее, а потом это у меня как бы выработалось наоборот, в отрицание всего. Вот было бы мне 16-17 лет, мне бы написали люди, причем я же был подростком, который фактически рос без родителей, вообще без родителей, то есть я без 5 минут сирота был. И вот у меня бабушка только была, и вот когда бабушки не стало, если бы вот в этот момент меня бы кто-то проявил бы ко мне сочувствие, как-то бы сказали, блядь, да вот это там, завербовать бы, блядь, вот я просто ставлю себя на это место. Я вот боюсь, что меня бы тоже могли завербовать. И с одной стороны, я ненавижу этих ребят, потому что они предатели моей страны. А с другой стороны, я допускаю, что вот некоторые среди них это реально вот просто заблудшие овцы. И если бы я в 2026 году, вот я бы вот тот Стас Васильев, который я есть, но мне бы сейчас было там 14-15 лет, во всей этой постоянной суматохе, с такой распространенностью информации, большинство из которой это полная хуйня и ложь, и при полном отсутствии понимания и каких-то взаимоотношений с родителями, вот я, блядь, думаю, а вдруг меня бы тоже могли бы вербануть, и вот так вот моя жизнь была бы поломана. И я не знаю, что делать в этой ситуации. Некоторые заслуживают прощения, но они не должны его получить, потому что это будет назидательный пример остальным. Нужно об этом говорить, постоянно рассказывать о терактах, о том, что люди за это присаживаются и ломают себе жизнь, чтобы хоть кто-то задумался и, может быть, пошел бы в полицию. Короче, я не знаю, честно говоря, это один из самых сложных просмотров для меня был. И мысли, которые я испытываю после просмотра, они меня прям вгоняют в депрессию, потому что я думаю, что вот я бы, вот, ну, действительно, у меня нет твердого убеждения, что я бы в 14 лет не мог бы ввязаться и оказаться в какой-нибудь такой хуйне просто по глупости, просто потому что украинские вот эти вербовщики проявили бы ко мне сочувствие. Короче, тяжелая работа, но второй такой серьезный фильм, который я вам рекомендую. Первый — это «У края бездны», да, и второй — это, конечно же, «Предательство». Максима Бондаренко лишили имущества на 250 миллионов рублей. Экс-глава Приморско-Актарского округа, одна из пенсионерок его обвинила в том, что он ебаный вор, и он ее за это засудил за клевету. И пенсионерка, у которой там пенсия не самая большая была, потому что бывают разные, да, тоже пенсии. У меня вот, например, кстати... Вот, кстати, о позитивных вещах, а то что-то, блядь, после вот рассуждения об этом фильме как-то грустно стало. У меня приятель конкретно вот мне рассказал, что у него его бабушка, она как бы ударник, да, там все дела. У нее пенсия 30 тысяч, и в прошлом декабре она от Путина 70 тысяч бонуса получила. Ну, это вот просто к вопросу о пенсионерах. Ну, это я так вспомнил. Блять, а был в фильме «Предательство» чел один, который гримировался под старушку.
Это был костюм старушки, а силиконовая маска, ну, и одежда, трость. Денег за выполнение никаких я не просил, мне не предлагали, я не получал.
Посылку Федор прикрепил к днищу автомобиля чиновника.
Пиздец. Но, возвращаясь к Бондаренко, не к тому Бондаренко, гидромен пока что жив, а к Максиму Бондаренко, у него, соответственно, конфисковали имущество за коррупцию на 250 миллионов рублей. И я думаю, что этой бабушке стоит идти в суд по апелляции, может быть, кто-то захочет, это было бы прикольно, как говорит Катя Гордон.
Интересным кейсом.
Я думаю, что это было бы классно, потому что бабушка-то, по сути, получается, сказала правду, он коррупционер, теперь это доказано на государственном уровне, и я думаю, она должна вернуть у него 85 тысяч рублей и отсудить еще больше. Итак, Стас, предсказатель в очередной раз сработал, но, честно скажу, когда я ставил свою жопу, я не знал, что это произойдет так быстро. Но вот буквально 20 минут назад мне просто скинули, потому что Стас-то это предсказал. Появился видео, появился материал, в котором говорится, что Эпштейн — это на самом деле ставленник Путина, и он должен был управлять активами Владимира Путина. Ну, то есть, как я и предсказывал, рано или поздно появится шокирующее расследование о том, что Эпштейн на самом деле все это делал по науськиванию Путина, и Путин управлял и островом Эпштейна, и всей голливудской элиты, и Педиди, на самом деле, может быть, лично Путин ему привозил масло для детей. В общем, все эти слухи мы еще с вами услышим. Слушайте, если он настолько могущественен, то, может быть, не стоит залупаться на Путина? Единственный, кого в этой ситуации жаль, это Трамп. Очевидно, что он остров Эпштейна посещал только для того, чтобы защитить от России, так же, как и Гренландию. Подумайте, ваш ватный батя, которого вы стеснялись, которого вы считали полным мудаком, в итоге оказался прав по всем вопросам. Ваш ватный бухой батя, да, который сидел там в фуфайке какой-нибудь, был прав во всем. США финансируют оппозицию, госпереворота и террористов. USAID вам в помощь. Украинцам реально все это время промывали мозги и готовили к бойне с Россией. Батя был не шизом, батя был умнее вас. Западная элита — это педофилы и сатанисты. Вау! 72 часа, и США с НАТО вступают в войну с Россией. Украина и Запад согласовали план действий. Так вот, сейчас идут переговоры о перемирии, и Зеленский постоянно, еще когда в Белом доме был, говорил о гарантиях безопасности. Какие гарантии для безопасности может дать США Украине? Ну, конечно же, аналог пятой поправки НАТО. То есть, по факту, она будет в НАТО. Де юре в НАТО не будет, и никаких войск НАТО там не будет. В чем суть? Если Россия нарушает перемирие, да, уже потом, когда все договоры будут подписаны, когда Донбасс будет признан Россией, в том числе и Украины. Если Россия после этого нападает на Украину, то в течение 24 часов США отправляют России дипломатическое предупреждение. Если после этого предупреждения Россия не останавливается и продолжает наращивать темп, то уже подключается коалиция желающих получить пизды, подключается коалиция желающих, и они, соответственно, уже действуют. Прикол в том, что пятая поправка НАТО — это полная хуйня, и я вам сейчас объясню, почему. Во-первых, в соответствии с ней, если нападение осуществляется на одну страну НАТО, то считается, что ты напал на весь блок, и весь блок начинает воевать против тебя. Но воюет он по-разному, то есть какие-то страны могут просто предоставить тебе вооружение. К примеру, отправили в Польшу какие-нибудь Нидерланды одну ракету, и все считается, что они участвуют в войне, и они помогли. Как раз-таки НАТО сейчас уже участвует в войне за Украину против России, то есть они уже сторона конфликта, и когда говорят, что мы воюем против всего НАТО, все страны, которые предоставляли Украине вооружение, да, мы с ними и воюем, по сути, это правда война со всем блоком НАТО, так что если мы завтра ебанем по Финляндии или по Польше, вообще нихуя от этого не изменится, это будет точно такое же, просто еще с одной стороны придется воевать, что, конечно же, хуево, но я вам говорю про логику. Если мы завтра нападаем на Финляндию, то Польша берет и отправляет ей один танк, и все, считай, она выполнила условия 5-й статьи НАТО. Хотя, учитывая, что сейчас у них жесткий дефицит по части вооружения, ну, понятное дело, что никаких пунктов они выполнить просто не могут. Ничего они предоставить не могут, даже Украине. А если начнется Польша, в общем, если бы Путин хотел напасть на Европу, наверное, ну, сейчас был бы самый подходящий момент для этого. Когда НАТО только образовался, еще в 1949 году, госсекретарь США на тот момент Дин Ачерсон уже говорил, что, ребятки, это не обозначает автоматического вступления США в войну. Мы можем просто предоставлять вооружение. Это уже 5-я поправка. Его цитата. «Решение вопроса о том, какая мера необходима, естественно, будет приниматься в соответствии с положениями нашей Конституции». Что это значит? Это значит, что в случае с 5-й поправкой у США есть возможность вообще нихуя не делать. Да, они просто скажут, ну, бля, вообще мы должны вступить, но это противоречит нашей Конституции. Ну, короче, давай мы тебе $100 миллионов переведем и воюй с Россией. Суть НАТО была изначально не в защите. Например, есть секретные протоколы НАТО. Да, каждая страна, когда она вступала в НАТО, она подписывала секретные протоколы, которые не разглашались. Что там, кстати, по открытости и демократии? В 1967 году генералом Коннеллом американским был подписан секретный документ. И там интересная формулировка. В случае внутренних беспорядков, которые угрожают интересам США, мы имеем право вмешаться. Еще раз, НАТО — это не только для того, чтобы раскачивать Советский Союз и сражаться с ним. НАТО — это для того, чтобы контролировать Европу. Это когда ты держишь их яйца внутри. Есть конкретно секретный протокол НАТО, 1967 год, генерал Коннор, Коннелл, который говорит о том, что США могут свои военные базы направить на подавление протестов внутри страны или на принятие нужного им политического решения, как было во время операции «Соло на пианино», когда, ну, пока христиано-демократическая партия не победит, мы как бы здесь будем проводить учения и начнем уже вводить танки в Рим. То есть, 5-я поправка НАТО — это полная хуйня. НАТО — это не про войну, это про использование Европы и про большой хомут, в который они сами залезли. Но дальше все будет еще интереснее, потому что гарантии безопасности для Украины, которые пообещали Зеленскому, это даже еще тупее, чем 5-я поправка. Это такая хуйня, потому что они говорят о дипломатическом упреждении. Хорошо, тогда давайте такую ситуацию. Вот, все, разрешилось, Россия снова нападает на Украину. США отправляют дипломатическое упреждение. Россия такая, все, ладно, мы готовы к переговорам. И продолжает делать то, что хочет. А США такие, ну, посмотрите, они готовы к переговорам. Зеленский, садись за стол переговоров быстрее. И опять все по кругу. Потому что готовность, заявление о готовности России к переговорам после вот этого дипломатического упреждения, это уже деэскалация конфликта. И обратите внимание, они говорят не про армию США или не про армию НАТО. Они говорят, вот цитата, «скоординированные военные действия сил, поддерживаемых Западом. Территориальная оборона Киева, ВСУ и так воюющие, это уже скоординированные силы с поддержкой Запада. Так что считайте, что все это уже произошло, и мы уже с 2022 года воюем и с США, и со всеми остальными. Вот в последнее время спасибо Александру Штефанову за то, что подал на меня в суд, и я теперь начал интересоваться всеми этими вопросами, что не отменяет, конечно, того факта, что он сын шлюхи и конченый предатель своих же собственных слов и идеалов, да, который подает в суд по гражданскому иску за оскорбление. Но ладно, я-то Стас, я плохой. Как он там говорил, плохим людям тоже привет?
Всем людям и плохим тоже мы передаем привет.
Ну да, я-то оскорбляю людей, это ужасно. То ли дело мать собственную избивать и воровать деньги у работодателей, это как бы другое. В общем, юридическое крючкотворство наше все. Мы проданы, да, с одной стороны нас убивает бюрократия, с другой стороны нас убивает капитализм, а с третьей стороны нас убивают всякие крючкотворческие ублюдки и иезуиты, которые занимаются постоянным перефразированием, расплывчатыми формулировками. И знаете, я себя и в этом плане чувствую как Россия, потому что каждый раз, когда я с кем-то о чем-то договариваюсь, люди находят формулировки, мол, я не это имел в виду, я думаю, сука, ну все же понимали, о чем мы с тобой договорились. Ну да ладно, до воскресенья, когда будут главные новости, и спасибо вам за просмотр. Пока.